Давид писал такие слова: «Глаза мои на верных земли». Жизнь и служение верных Богу людей, друзья, навсегда вдохновляет и мотивирует нас на поступки. Поэтому, думаю, не случайно сегодня есть особый пункт нашей программы, чтобы вспомнить жизнь верного Божьего служителя Николая Петровича Храпова. Но я бы хотел бы сделать только небольшое маленькое дополнение к тому, что столетие в этом году исполняется со дня рождения мученика нашего братства Остапенко Ивана Моисеевича, который был пресвитером Шевченковской церкви, и он был сначала убит, потом повешен. Его повесили в Тюменской области, поселок Нягань, а потом сказали: заберите своего пресвитера, покойника повешенного, таких даже в православии не хоронят. И его тело в цинковом гробу 17 суток доставлялось из Тюменской области до Одессы, до Шевченкова. За эти 17 суток воск, которым была загримирована рана на виске, в результате которых его убили, эта рана, этот воск растаял, грим отпал, и когда верующие вскрыли гроб своего отца, мужа, увидели вот этот грим, который отпал, отвалился, и было понятно, что это не просто человек, который повесился, а его убили, а потом повесили. И это был тоже человек верный, он тоже дал толчок некоторым историческим процессам в нашем братстве. Это был простой мужичок, таких у нас, может быть, тысячи простых, но верных Богу служителей, пресвитеров поместных церквей. А суть была в том, что было предпосылка к его смерти, был сговор с чиновниками, очень высокими чинами, которые по линии Комитета государственной безопасности очень много уделили внимания Степану Герасимовичу Дубовому, беседовали с ним трое суток в гостинице киевской и достигли в результате этого собеседования согласия о том, что он устроится на работу, порвет с нелегальной деятельностью. Во-вторых, он зарегистрирует на автономных началах Шевченковскую церковь. В-третьих, он попытается оказать влияние на изменение курса Совета церквей, чтобы ликвидировать деятельность Совета родственников-узников, потому что слишком много они писем пишут. И под эти гарантии, эти обязательства его освобождают. И когда он приезжает в Шевченковскую церковь, устраивается на работу, ему эти товарищи, которые закрыли на него уголовное дело, 5,5, 10 лет по украинским, так сказать, стандартам в то время служителям давали, говорят: ну где же ваши обязательства? Приступайте решительно, регистрируйте церковь. Он говорит: не могу, скоро освобождается Остапенко Иван Моисеевич. А у него большой авторитет узника. А церковь к его голосу прислушивается. А церковь то было 300 членов Шевченкова. И если я подам голос за регистрацию, а он придет из УЗ, скажет: регистрация это грех, то я останусь как генерал без армии. А ему говорят: Степан Герасимович, решительно действуйте, все остальные вопросы мы усмотрим. Говорит: впрочем, говорит, мы ему дадим отпуск, он из ссылки вернется, вы с ним побеседуете, прозондируете почву, какие его настроения, насколько он тверд в этих вопросах. И вы знаете, случился невероятный случай. Ссыльному дают отпуск. Ссыльных, я не знаю кого еще, ссыльных отпускали в отпуск. Ему дают 2 недели отпуск. Хотите домой? Спрашивают у мужа большого семейства, отца большого семейства. Конечно, хочу домой. Он 2 недели в отпуск. И он знать не знал, что его там поджидает сеть. Этот старец, опытный, известный служитель в нашем братстве в то время. Он приезжает в Шевченково, он приглашает у нас стаканчик чая, беседу. Сейчас такое время, Совет Церкви занял крайние позиции. Надо пересматривать взгляды на вопрос регистрации. Пришло время пересматривать все это. Как ты смотришь на это? Он тверд на свои позиции. Как братство, так и я. Как Совет Церкви, так и я. Никакой регистрации, никакой автономии. Кончается отпуск, Иван Моисеевич возвращается в ссылку, а Степан Герасимович докладывает своим шефом из КГБ, говорит: ничего не получится. Он такой несгибаемый, несговорчивый. Ничего не получится в плане регистрации церкви. Говорит: не переживайте, решительный, свои обязательства выполняйте. Начинайте процесс регистрации. Все остальные вопросы мы решим. И через короткое время приходит телеграмма: ваш муж найден повешенным. Вот так расчищали дорогу сдавшимся. Вот так вычищали, убирали из жизни верных вот таких простых мужичков. И Господь дал мудрость нашему брату сохранить верность, не поддаться этим уговорам, этому обольщению. И вот в этом году столетия, год тому назад я был на его могилке. По иронии истории, могила Остапенко и могила Дубового находятся рядом на одном кладбище. Это буквально 5 метров их отделяет друг от друга. Господь дал милость Степану Герасимовичу покаяться, рассказать об этом. Но в то время, когда гроб прибыл, он руководил похоронами, он утешал жену, зная, что он виновник в этой смерти. Вот это для меня не вмещается. Как в служителя эти вещи могут совмещаться? Ты знаешь, что из-за твоей, по твоей причине умертвили этого брата, твоего сотрудника, и ты утешаешь жену, вдову, говоришь какие-то слова, играешь роль утешителя. Слава Богу, что Господь дал милость Степану Герасимовичу покаяться. Я помню, когда он стоял на коленях, этот старец в нашей семье, каялся, просил прощения со слезами. Мне было лет 16, как он содрогался и просто сокрушался перед Богом. Я помню, как мне Минников Дмитрий Васильевич рассказывал, говорит, он зашел, переступил через порог и на коленях полз ко мне и просил прощения. Вот так он сокрушался. Господь посетил его покаянием, и надо сказать, что восстановил его Господь. Он еще и на съездах братства побывал. Так вот, я к тому это говорю, что у нас такие памятные даты. 100 лет прошло, да? Но мы сегодня будем, друзья, более подробнее беседовать о жизни и духовном наследии Николая Петровича Храпова. Мое как бы свидетельство о нем, ну, я сразу хочу извиниться перед теми, кто уже, может быть, слышали, может быть, это свидетельство и в нашей Царицынской церкви, и в Салтыковской церкви, может быть, для кого-то это будет повторение. Друзья, ну, я так думаю, мы не устанем слушать, да, все равно. Это все равно приятно послушать о жизни верных мужей Божьих. Мы, наверное, никогда не устанем. Когда мы в вечность придем, Господь нам покажет всех праведников от Авеля до последнего праведника. И мы не устанем на протяжении всей вечности изучать историю церкви, которую Бог сегодня пишет. Эту летопись Господь нам покажет. Кому от истории неприятно сегодня на земле, наверное, и на небе вам делать нечего. А что вы будете делать на небе? Когда во веки веков Бог нам будет показывать и награждать венцами, и победой, и жизнью, и так далее. Вам, а некоторым людям уже от истории уже на земле неприятно. Говорят, а история мало что дает. Братья и сестры, историю пишет Бог. Все нити мировой истории в пронзенных руках Иисуса Христа. Вся история богоцентрична и христоцентрична. Бог в центре мировой истории. И все праведники... Они потому достигли совершенства и потому так прекрасно свой жизненный путь прошли, потому что они были исполнены Духом Христовым. А для нас это образы, и Господь говорит, что мы должны иметь хорошую память. У нас хорошо должна работать память, друзья. Написано, помните узников, как бы вы были с ними в узах. Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Написано, помни, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего. Вспомни, откуда ты не спал. А еще написано, помните наставника ваших. У нас очень хорошо должна работать, друзья, историческая память. И вот у нас это не совет, это повеление, друзья. Помнить для чего? Для того, чтобы подражать вере их, взирая на кончину их жизни. Итак, сначала, друзья, исторический контекст, в котором жил наш брат Николай Петрович. Он жил и трудился, и родился, и умер в 20 веке. Вообще история церкви 20 века в России, она очень богата верными Божьими служителями. Начиная с 60-х годов, их было великое множество. И такие, как Голев Сергей Терентьевич, Батурин Николай Георгиевич, Крючков Геннадий Константинович, Бойко Николай Рафеевич, Иван Яковлевич Антонов, Федор Владимирович Маховицкий и многие-многие другие. Эти братья сознательно расточали свою жизнь ради Христа и Евангелия. Они творили веру и правду, жили по правде и страдали за правду. И основанием всех их вопросов жизни и веры служила Библия. Они жили верой в Божье воздаяние и осуществление ожидаемого. Их избрал Бог, потому что ревность по дому Божьему снедала их. Жизнь и служение Николая Петровича, друзья, она неотделима от братства света церкви. Вы знаете, я послушал 3-часовую конференцию, где-то в Ванкувере, что ли, или в Сиэтле она была, по памяти Николая Петровича. ну, запись этого общения. И я удивился, это надо было умудриться, чтобы 3 часа рассказывать о жизни Николая Петровича и ни одного раза не упомянуть о том, что он был служителем Совета Церквей. И он вообще какое-то отношение имел к Совету Церквей. Его просто рассказывают, вот это каторжанин, вот это узник, вот этот брат, вот этот поэт, вот это писатель. Братья и сестры, жизнь и служение Николая Петровича неотделимы от братства Совета Церквей. Здесь он нашел себе сподвижников, родных по духу тружеников. Здесь все его таланты, они раскрылись в братстве, и он здесь получил самое лучшее применение тех дарований, которые дал ему Господь. Что еще очень важно запомнить, что в нашем братстве было около 2000 узников, но только 5 из них – это узники со стажем больше 20 лет. Это Голев Сергей Терентьевич, это Батурин Николай Георгиевич, Иван Яковлевич Антонов, Бойко Николай Рафеевич и Николай Петрович Храпов. То есть это славное наследие крестного пути церкви 20 века. Что еще очень важно запомнить о том, что в прошлом в нашем братстве за 30 лет непрекращающихся гонений, когда поменялось 6 правителей и все они гнали церковь Христову, у нас было около 30 мучеников, которые не вернулись живыми с допросов, с тюрем, с лагерей. И одним из этих мучеников, которые не вернулись живым с тюремных нар, был тоже Николай Петрович. Он один из 30, который удостоился принять жребий смерти на тюремных нарах. Написано так, что доброе имя лучше большого богатства. Николай Петрович известен Церкви Христовой как отец, любящий отец многодетной семьи. У него было 6 детей. Он известен как верный служитель Ташкентской церкви, бескомпромиссный член Совета церквей, многолетний узник за проповедь Евангелия, 28 лет заключения он провел. Он был другом христианской молодежи, у нас есть его трактаты, письма, которые издавались синькой даже в 50-е, 60-е годы. Он очень много внимания уделял молодежи. Он был поэтом и писателем. Нам известно 55 стихов и поэм, его большая часть которых была написана в вузах. Часть из этих стихов и поэм воплощены в гимны, которые мы сегодня поем. Николай Петрович, он был ровесником Первой мировой войны, он как раз родился, когда началась Первая мировая война. Вторая мировая война застала его на Колыме, но самая страшная война, она длилась 70 лет. Это была война с Богом, война с Церковью, со Христом. И жизнь Николая Петровича, она прошла в эпоху глобального атеистического эксперимента, построения безбожного общества, создания, был такой лозунг, «Всемирный Советский Союз». То есть богоборческое государство хотело охватить весь земной шар, все государства. И Александр Исаевич Солженицын, он написал книгу «Красное колесо», эта книга из 12 томов, он описал, как зарождались эти революционные настроения на нашей православной Руси. Так вот, что интересно, что наше государство было первое в истории мира государство с атеистической идеологией. И вот эта безбожная, богоборческая идеология, она переломала хребты очень многим тысячам служителям Божьим, разрушались храмы, уничтожалось все святое. И Николай Петрович пережил 5 правителей, которые вели войну со Христом и святыми. Все они были вооружены только одной идеей – насаждать по всему миру безбожие, атеизм. И Николай Петрович был одним из этих добрых воинов, который вступал в эту брань. Что в это время делали служители? Покорялись безбожным инструкциям, предательством берегли себя от арестов, и лишь немногие имели в себе приговор к смерти и хранили верность Господу. И вот одним из этих немногих был наш брат Николай Петрович. Геннадий Константинович, интересно, что последнюю в своей жизни проповедь произнес у нас на Петровском бульваре. Больше его проповеди никто не слышал. Ну, он еще на совещаниях участвовал, но последняя проповедь в его жизни была по случаю открытия нашего Дома молитвы 1 апреля 2007 года. И вот в этой последней в своей жизни проповеди он сказал такие очень важные слова, я их процитирую. В 61-м году мы писали: «Вняв побуждению Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью и кровью. Перед каждым христианином в ту пору встал вопрос, вступить в эту борьбу или не вступить. Выдержит ли моя плоть и кровь этот натиск? Пойдет ли моя плоть в тюрьму или не пойдет? Будет ли она стоять на кафедре в зарегистрированном молитвенном доме или сидеть в тюрьме, не ожидая освобождения? В основном братья Совета Церквей отправились на личную борьбу, на личный подвиг и готовы были умереть каждый в одиночку. 25 декабря 1991 года перестало существовать атеистическое мировое могущество. Господь совершил над нами чудо освобождения и избавил нас от власти атеизма. Мы смотрим на следы Божьего благоволения и видим, что Он в Своем всемогуществе совершил великое. По произволу властей Николай Петрович имел приговор на 55 лет заключения, но из них отбыл в вузах только 28,5 лет. Лютая буря, она не смолкала в жизни Николая Петровича, она била в лицо снежной метелью Колымы и песчаной вьюгой Бухары. И в грозный час жизни, в изнеможении, кажется, можно было не устоять, повернуть назад, отказаться от прямого пути, но Бог давал сил выстоять. Всего несколько лет Николай Петрович не дожил до свободы проповеди Евангелия в нашей стране. Он родился 17 марта 1914 года в Коломне, в Московской губернии, в семье Петра Ивановича Степаниды Ефимовны, первым ребенком. Отец играл на баяне, он приходил часто домой пьяным, потому что он был душою компании, но при этом они считали себя семьей, которая жила по православным традициям. Как вы знаете, Коломна находится примерно в 100 километрах от Москвы. Вот Пятницкий ворот вот на этой фотографии, которым был пристроен дом семьи Храповых. Сегодня этого дома нет, но Пятницкие ворота все еще существуют. Так вот, спустя короткое время, когда 28 июля 2014 года началась Первая мировая война, да, и уже несколько месяцев спустя отец был мобилизован на фронт, его отец был призван. Он отправился в Австрию на фронт, попал в плен, оказался в числе военнопленных в австрийском, оказался в лагерях для военнопленных. Потом он находился в Германии в лагерях для военнопленных, всего там провел 5 лет. И вот что интересно, друзья, он ушел в вузы, вернее, ушел на фронт, потом в эти лагеря для военнопленных, ну, как и, как сказать, невозрожденным человеком или неверующим, нельзя сказать, ну, по православным традициям, таких в России миллионы, да? И вот интересно, как Бог нашел путь к сердцу Петра Ивановича, как Он его возродил к новой жизни? Оказывается, Господь для этого использовал те христианские миссии, которые организованы были в Германии для евангелизации среди военнопленных. И вот одна из таких миссий называлась «Свет Востоку». Она проводила библейские курсы для военнопленных, организовала библейскую школу. Десятки тысяч военнопленных Германии были протронуты Евангелием, ознакомлены с Писанием. При возвращении на родину они стали источником большого потока благословения, протекавшего через обширную Россию. Еще одним из таких людей, кстати, вот эта фотография, она из архива миссии «Свет на Востоке». Вот видите, все эти вот люди стоят за колючей проволокой. Это те люди, которым это русские, украинцы, белорусы. Их там были около 200 тысяч военнопленных, которых евангелизировала усиленно эта миссия. В это же самое время Бог положил на сердце Фетлеру Вильгельму организовать евангельский комитет по работе среди русских военнопленных в Европе. И к ноябрю 2017 года его миссия издала, распространила в военных лагерях 1 625 тысяч единиц литературы. 900 военнопленных участвовали в распространении этих христианских трактатов. Были отведены специальные бараки в этих лагерях для проведения богослужений. В 36 военных лагерях, посещаемых служителями, покаялись по крайней мере 20 тысяч военнопленных, писал в своем отчете Фетлер. К концу 2020 года более 500 уверовавших русских военнопленных окончили библейские курсы, которые были подготовлены его миссионерским союзом. Эти люди, возвратившись в Россию, мощным потоком понесли Евангелие от деревни к деревне, от города к городу. Знаете, когда я этот отчет читал, у меня какая мысль возникла. Вот за 20 лет относительной свободы нам не пришла мысль, чтобы начать евангелизацию среди китайцев и вьетнамцев, которых у нас в России великое множество. Как Господь положил эту мысль нашим немцам начать эту евангелизацию. Они воспользовались временем, они поняли свое время. И они принесли благословение. Вот это была настолько своевременная миссия. Эти военнопленные вернулись на родину уже подготовленными в библейском отношении миссионерами. И они стали насаждать церкви и в Белоруссии, и на Украине, и в России. И появились тысячи новых очагов, где зажглись эти светильники через их свидетельство. Но чтобы не быть голословным, вот интересный документ, он был мной найден в уголовном деле Шилова Ивана Никитовича. Там, у кого зрение получше, вы там разглядите, в верхнем левом углу там написаны такие слова. «Община пленных христиан евангельской веры, лагерь Мюнхенберг, 20 мая 2020 года. Настоящее свидетельство выдано Никите Антоновичу Тихомирову Тверской губернии, в том, что он 20 мая 2020 года после предварительного испытания веры крещен согласно Евангелию, принят и состоит действительным членом общины евангельских христиан, о чем и сделана надлежащая запись в членской книге той же общины». То есть, вот само выражение «община пленных христиан» это уже меня приводит в восторг. Вы представляете себе? Ряды колючей проволоки, конвойная служба, вышки, солдаты, а там церковь Божья, царство Божье, которое не имеет границ. Где Дух Христов, там свобода. У них там братский совет, у них там членские собрания, у них там крещение проходит, библейские курсы, община пленных христиан. И все эти члены церкви, возвращаясь на родину, возвращались с такими свидетельствами, чтобы их приняли уже на своей родине, ну, подтвердить, что они действительно члены церкви. Николай Петрович описывает, что когда его отец вернулся в Россию, кстати, он сбежал из плена в 19 году, затем он принял крещение в Московской баптистской общине, и он пишет, что мое духовное воспитание проходило в общине баптистов. Первое мое осознанное раскаяние пред Господом было в 9-летнем возрасте ночью. На меня большое впечатление произвела проповедь о 10 девах, и эта проповедь побудила меня к тому, чтобы я впервые посвятил Господу мое детское сердце. Пробуждение коснулось меня ночью, когда уже все спали. Когда спустился с печи, где было мое обычное место, родители вынуждены были со мной преклонить колени и молиться. Раскаяние мое было искренним. Теперь мне уже седьмой десяток лет, и я его помню ясно и четко. Оно изменило во мне мое мышление, и я почувствовал себя христианином. То есть рождение свыше 8 лет. Вот так описывал Николай Петрович свои переживания в ту ночь. Петр Иванович был избран в Коломне пресвитером. В общем-то, через него и началось это свидетельство о Господе, когда он вернулся. Община выросла к 26-му году. Было там приблизительно 56 членов. Я немножко буду сокращать, потому что нас много, и время у нас тоже немножко поджимает. В 29-м году эта община была, на нее был наложен большой штраф за чаепитие. Ну, воскресенье закончилось, а верующие из далеких деревень оставались на ночлег в доме молитвы и в понедельник уезжали. Так вот, в воскресенье вечером их поили чаем. И это делалось у них постоянно, каждое воскресенье, из года в год. И вдруг вышло законодательство религиозной культы в апреле 29-го года. Теперь на чаепитие надо было специальное разрешение получить. А так как у них не было специального разрешения для чаепития, на общину наложили штраф 100 рублей, а в то время сапожник-кустарь получал зарплату 15 рублей в месяц. И Петр Иванович должен был заплатить 6 своих месячных окладов за чаепитие. Так как он не смог заплатить, общину закрыли, а весь церковный совет арестовали. И в январе 30-го года весь церковный совет Коломенской церкви оказался в местах не столь отдаленных. Это выписка из протокола тройки от 27 марта 30-го года Петр Иванович приговорен к ссылке в Северный край управления соловецких лагерей особого назначения на 3 года. Он срок отбывал в городе Архангельске. Кстати, можно задать вопрос? Поднимите руку, кто прочитал «Счастье потерянной жизни»? Ну, учитывая то, что большинство прочитали, я не буду столь подробно рассказывать. Вы вспомните это путешествие сестры Луши или Степанида Ефимовна к мужу в Архангельск. Вы помните, это описывается о том, что, ну, когда она приехала в Архангельск, и ей сообщили о том, что ее муж находится в деревне, которая в тайге, еще пришлось 8 километров идти пешком, то каторжане обратили внимание, что у нее следы на снегу кровавые, да, она до крови растерла себе ноги, но любовь к мужу была столь велика, хотя и плечи были до крови растерты, и кровавые следы на снегу оставались, но Господь дал ей ангела, и никто из этих уголовников в этой тайге не сделал ей зла и не прикоснулся к ней. Она нашла своего мужа. Жизнь мужа еще продлилась до 37 года, он был опухший от голода, она его выходила, усмотрел Господь через нее, там она оказала содействие, чтобы устроить его в больничку, и Петр Иванович остался жив. Она оставила своих малолетних детей там в Коломне, и вот это подробно описано в книге, вы об этом помните. Так вот, Николай Петрович в своей автобиографии пишет, что когда отец был сослан, то я 15-летним мальчишкой вынужден был оставить разоренное родительское гнездо и искать средства к существованию. С арестом отца у нас отняли и продуктовые карточки. Он не мог устроиться даже на биржу труда, потому что узнавали о том, что он сын врага народа. Его нигде не... Ну, что 15-летнему можно было, какую работу предложить, тем более сыну врага народа. Потом все-таки ему добрые люди помогли устроиться вблизи города Коломна на заводе. И он пишет так, что «моя жизнь пошла в отрыве от семьи». Это у 15-летнего мальчишки. Мать ему сказала: «Сынок, я вас четырех не прокормлю. Ты будешь у меня вместо отца. Иди зарабатывай, помогай мне. Отца нет, ты будешь у меня за отца». И вот 15-летний за отца пошел, устроился на завод. И он пишет дальше, что «жизнь моя пошла в отрыве от семьи. Меня окружала неверующая среда, взрослые мужчины, которые жили греховной жизнью, заводские фабричные люди. И я здесь впервые увидел обнаженную жизнь людей, разврат и пьянку. И все, что мне было когда-то неведомо, все это представилось моим ушам и моим глазам. Трудно мне было бороться, но семя истины Божьей, посеянной в моей душе, оно охраняло меня от падения в грех, в котором жили окружающие люди. Не имея общения с народом Божьим, с собранием, угасал этот огонек, который во мне горел, и все дальше и дальше я отходил от Господа». Он вступил в комсомол, он был активным комсомольцем, и так он дожил до 19 лет. И вот в этот момент в его жизни наступил переломный момент, о котором я расскажу немножко позже. Дело в том, что Николай Петрович, его как раз юность развивалась в период пятилетки безбожия. Как вы знаете, 15 мая 1932 года Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза принял решение объявить пятилетку безбожия. Цель ее звучала очень просто, что к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на территории всей страны. То есть требовалось за 5 лет уничтожить все христианские союзы, все дома молитвы, библейские школы, религиозные издания. И началось преследоваться и уничтожаться все святое, все христианское. Уничтожалась вся литература, где слово «Бог» было написано с большой буквы. И вы знаете, итог безбожной пятилетки, он был виден из переписи населения в 1937 году. 1 января была сделана всесоюзная перепись населения, и один из вопросов был предложен как обязательный, на который должно было все население Советского Союза ответить, это ваше отношение к вере в Бога. И что удивительно, друзья, 55 миллионов граждан дали положительный ответ. Атеисты в Кремле проанализировали эту ситуацию, храмов у них нет. Священники все арестованы, а 55 миллионов продолжают верить в Бога. Что с ними делать? Мы их не собираемся брать с собой в коммунизм. Значит, их надо уничтожить как класс. И поэтому в марте 1937 года было принято решение о ликвидации активных церковников и сектантов, всех врагов народа. Там 11 категорий было написано. И эту тайную операцию по уничтожению врагов народа надо было начать по всему Советскому Союзу в ночь на 15 августа 1937 года. И пошли массовые аресты по ночам. Исчезли десятки миллионов людей, ни в чем не повинных. Потом они будут посмертно реабилитированы все. И вы знаете, было решено продлить пятилетку безбожия до 1942 года. И страшно сказать, но это факт. Война остановила эту пятилетку. В 1941 году, в первый день войны, глава нашего государства выступил по телевизору и обратился: «Братья и сестры». И пятилетка закончилась. Кто говорит, и то бывает, чего Бог не повелел быть, чтобы не уничтожить всю церковь, да? Вот Вторая мировая война отвлекла немножко Сталина от его планов уничтожения всех верующих, вообще полностью. Вы знаете, интересно, кстати, это тоже такая маленькая историческая справочка. Недалеко от Караганды, недалеко, в Средней Азии, есть один лагерь под названием Алжир. Расшифровывается он так: Акмалинский лагерь жен изменников Родины. В этот лагерь ссылали только за то, что ты была женой врага народа и не выдала и не донесла на своего мужа. Вот если муж расстрелян, как, неважно, кто он, поэт, писатель, актер или военачальник, или священнослужитель, он как враг народа, он расстрелян. Ты на него не донесла, а он враг. Это достаточно, чтобы их всех жен врагов народа собирали в этот Алжир, в этот лагерь. С беременных, с малолетними, с грудничками. Там есть кладбище, так называется, мамочки на кладбище. Там я смотрел даты рождения и смерти. Дети захоронены 1 месяц от рождения, 3 месяца рождения, 1,5 годика, 2. Там была смертность в этом лагере 80-100 детей каждый месяц. Там мамы хоронили своих детей, и там захоронены эти жены изменников Родины. И вот это торжество безбожьего, лютого безбожия Бог остановил Второй мировой войной. Второй мировой войной, чтобы уцелел остаток. Как произошло покаяние Николая Петровича? Кажется, вы знаете, я часто такой пример привожу. Говорю, вот если взять яичко или взять цыпленка, вылупившегося из яичка, и поместить его в морозильную камеру, там есть все условия для жизни этого цыпленка? Выживет? Братья и сестры, а вот условие, духовная среда для покаяния было благоприятное, еще хуже, чем морозильная камера. И кажется, что в этих условиях пятилетки безбожия уж точно невозможно покаяться. Но самое время такое, домов нет молитвенных, священников нет, никто не призывает к покаянию, литируют лютые аресты. Ну как в это время можно покаяться? Братья и сестры, это было как раз то время, когда Бог нашел путь к сердцу Николая Петровича. Вот это чудо и торжество, и Божья благодать. И именно в это, в пятилетку безбожия, Господь возразил его духовно, он примирился с Богом, и как это произошло в его жизни, я хочу прочитать из его автобиографии. Он это описывал следующими словами. «Находясь в разлуке с семьей и церковью, я из религиозного подростка превратился в юношу-безбожника. Но встреча с узником, отцом и другими изгнанниками произвела на меня потрясающее впечатление. В конце января 1935 года я глубоко раскаялся пред Господом и получил прощение от Него. К этому времени бурно развивалась моя молодость. Я был среди молодежи выдающимся комсомольским активистом. Меня усердно продвигали в направлении образования, общего и технического, но вопрос о Боге не давал мне покоя. К тому времени грех успел коснуться меня, я уже потихоньку курил, и мир постепенно стал мною овладевать. Отец, зная это, был очень осторожен ко мне, никогда не упрекал меня в этом. И был тот день, когда Дух Божий коснулся моего сердца. Я глубоко раскаялся в простых коротких словах. Я был один в комнате, успел только позвать отца с матерью, пал на колени и раскаялся перед Господом. В моем сердце загорелось желание свидетельствовать другим об имени Божьем. Мне было тогда 20 лет». После этого покаяния Николай Петрович пришел на Коломенский завод, сдал комсомольский билет, вышел из комсомола официально, написал заявление. Затем он принес в цех Библию, стал ее проповедовать среди рабочих, свидетельствовать о том, о тех переменах, которые произошли у него. У него были, он был вообще привлекательный юноша, умный, и вокруг него крутились разных много интересных девушек. Дружбу пытались с ним завести, и он должен был им объясниться, что его сердце занято Иисусом Христом. Его дружба со многими закончилась в тот день. А в этих переменах узнал весь завод. Вся заводская молодежь только и говорила об этом. И знаете, через 10 дней после его покаяния, Его пригласил в свой кабинет директор Коломенского завода, а в его кабинете находился начальник НКВД по Московской области и дал ему, вручил ему вот тот ордер, ордер на арест. Он оказался в вузах с христианским стажем 2 недели. Кажется, друзья, за 2 недели можно укорениться во Христе, можно стать сильным христианином, чтобы пройти дальше, а дальше перед ним было 12-летний срок заключения. Можно сохранить верность Господу после 2-недельного следования за Христом. По-человечески невозможно, но что невозможно человеком, возможно Богу. Друзья, мы часто наставляем нашу молодежь и думаем, а даст ли им Бог силы в армии там отказаться от присяги или сохранить верность Богу? Братья и сестры, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Есть Николай Петрович за 2 недели успел привиться ко Христу, успел укорениться верою во Христе, и он оказался тверд и сильнее своих врагов. И он это описывает так, что в тюрьме мне исполнился 21 год. Чувства в душе моей были контрастные. С одной стороны, наступившая бурная молодость требовала свое, вступала в свои права. С другой стороны, истина Божия, которая загорелась в моей душе, которая открылась мне и звала меня вперед, звала на страдания. Окружающие арестанты мне предвещали, что это недоразумение, что сейчас все выяснят, выпустят, но я заявил им, что мой путь – это путь скитания, и он продлится долгое время. После покаяния я имел откровение от Господа во сне, что мне предстоит очень большой путь скитаний и страданий. Такое сновидение было 3 раза и говорило об одном и том же. Поэтому отец мой и мать моя предупредили меня и сказали: «Ну, сынок, готовься, тебе предстоит большой, долгий скитальческий путь». Приговором особого совещания НКВД от 15 апреля 1935 года он был осужден на 5 лет за контрреволюционную агитацию. Его направили и по этапу на крайний север. Его этап проходил через Рязань, Пермь, Свердловск, Омск, Новосибирск. И он, первая часть этапа закончилась там, где было Забайкалье, БАМ. Он там находился 2,5 года. Вторая часть этапа, это была вот уже в Магадан, но это уже было в 1937 году. Что для меня важно, на что я хотел обратить внимание, опять же, из автобиографии Николая Петровича, он пишет такие слова, что «среди заключенных в дебрях Дальнего Востока сформировался мой внутренний духовный человек. От Духа Святого я почувствовал побуждение и ясно услышал голос. Хочешь быть целым? Хочешь сохранить себя? Молись. Один только путь, молитва глубокая, горячая и искренняя. И я молился. Мне предоставилась возможность уединиться среди дикой природы Дальнего Востока. У меня были молитвенные места, куда я постоянно, систематически заходил, посещал их. И там, в уединении с Господом, я черпал силы для борьбы дальнейшей и для прохождения моего скорбного пути. Господь благословил мои страдания, там мне приходилось встречаться с некоторыми людьми, свидетельствовать им и милостью Божию приобретать их для Господа». Вторая часть его этапа – это Магадан, Дальстройлаг, это гигантская система ГУЛАГа, которая была создана для того, чтобы заключенные добывали золото для нашей страны. Ежегодно лагерные пункты, в которых находились заключенные Дальстройлага, доставляли в казну нашего государства 90 тонн золота. Кстати, как оценивался труд заключенного в то время? Николай Петрович, если вы помните, описывал, в его книге есть такое описание, когда он нашел самородок 476 грамм. Он сдал его, как было положено, потому что расстрел, если ты не сдашь самородок, даже если это маленький там, кусочек золота весом в 20 грамм, если ты спрячешь, это сразу расстрел. Он сдал. А государство рассчитывалось заключенными за золото таким, по такому расчету, такому тарифу. 1 рубль за грамм золота. Таким образом, он получил 476 рублей. Что он мог купить в лагерном ларьке на эту сумму? В то время буханка хлеба стоила 100 рублей. Он мог купить 4,5 булки хлеба. И он мечтал наесться вдоволь хлеба. Дал эти 476 рублей расконвоированному заключенному. Тот обещал ему купить хлеб и принести. И исчез вместе с его деньгами. Так что он хлеба и не увидел. Ну вот еще очень интересная такая тоже справочка. Из порта вот Находка, там, если кто видит, Владивосток, внизу находится, да, из порта Находка в порт Нагаева, это на север, там, где Магадан, вот в этих кораблях, которых вы видите, перевозили в трюмах заключенных, это был специальный лагерь, был специальный, ну, корабль НКВД, и доставляли их туда от 7 до 10 суток, в зависимости от погодных условий. Так вот, что интересно, это тоже справочка такая важная, что мертвые заключенные, вернее, мертвых зэков не выдавали. Живые прятали мертвецов, чтобы на них получить пайку хлеба, съесть их пайку. И лишь когда, ну, уже через 5 суток, через 8 суток уже терпеть было невозможно, зловоние было сильно, тогда уже их выдавали, их выбрасывали за борт, и начинался пир у акул, они доедали останки. Но заключенные свидетельствуют о том, что когда мы их прятали у себя в трюме, то акулы чувствовали запах мертвечины и носом били в днище корабля, требуя свою пищу, требуя свою мертвечину. Вот через такие ужасы, через такие страдания прошел молодой христианин с христианским стажем 14 дней следования за Господом и сохранил верность Господу. Николай Петрович описывает, что он попал на Колыму. Кстати, я пытался понять, что такое Колыма, искал карты географические. Оказывается, это гигантская территория, куда входит и Камчатский край, и Магаданская область, и часть Якутии. Это все так называемый континент Колыма, да? И он, Николай Петрович, находился в то время, находясь в этих лагерях, описывает, что в то время заключенных привозили в тайгу, они сами строили себе зону для себя и жилье для охраны, а после этого начиналась эксплуатация заключенных. Голод, холод, непосильные нормы выработки, превышающие человеческие возможности, ужасный колымский климат, жестокость режима, цинга и туберкулез, которым болело подавляющее большинство заключенных, делали свое дело. Морозы 50 градусов признавались годными для работы. По произволу отдельных начальников выводили работать и при минус 60 градусов. Надо было долбить землю и сдавать норму. И в то время, друзья, тысячи осужденных за Слово Божье навсегда остались лежать в том суровом Колымском крае. Николай Петрович в своей автобиографии пишет, что «С первыми шагами, когда вступил я на континент Колымы, в порту Нагаева, сердце мое съежилось, и первая мысль, которая мне пришла, возвращусь ли я когда-нибудь обратно, увижу ли я когда-нибудь дорогую семью и круг верующих. Из Магадана нас перевезли вглубь, более 1000 километров, и здесь мне приходилось географию Крайнего Севера изучать уже своими ногами». Впервые мне пришлось пережить лютые морозы Крайнего Севера, минус 70 градусов. Впервые мне здесь пришлось встретить и увидеть вокруг себя сотни погибающих людей от голода, холода, тяжелого труда. Переживания были очень тяжкие. Молитва моя стала ослабевать все более и более. Оскудела совсем вера. И постоянно изнурительный голод настолько на мозги действовал, что все существо... что уже от веры, от упования остался только вопль Господу. И я молился, если ты усматриваешь для меня какую-то будущность, прошу тебя, Господи, сохрани во мне веру. Я так молился, но вскоре и эта молитва прекратилась. И остался только один вздох. Тогда я просил у Господа себе смерти. Милостью Господа меня перевели в другую часть Крайнего Севера, и там вскоре я встретился с подобным себе юношей, и первое, что в нашей душе ощутилось, это вновь возвратить дорогое, живое, молитвенное общение с Господом. И мы вновь начали молиться. Друзья, вот так, через такие, друзья, скорби, мы сегодня слышали слово о скорбях, проходилось, вот так закалялась сталь, вот так закалялась вера будущего служителя Божьего, служителя Совета Церквей через. Вот так приобретался, друзья, вот это богословие, да, на коленях познавался Бог и приобретался этот опыт молитвенного общения с Богом. Я бы сейчас бы хотел сделать небольшую музыкальную паузу. Я просил, чтобы подготовили сольный гимн, спели бы над Колымской землей.